Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Именно «Поверх времен».
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте, рад вас всех слышать. Дорогие слушатели, пишите, не забудьте. Не забудьте, прямой эфир 8, ну, телефон, естественно, 495-73-73-94-8. А телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну, естественно, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. У меня сегодня в гостях, как написал один из слушателей, ты уж извини, Виктор, человек-праздник. Виктор Леонидов, композитор, поэт, исполнитель авторских песен и действительно человек-праздник.
Ну,
вы в этом убедитесь сегодня. Я думаю, что мы возьмем какие-то основные твои альбомы. Я имею в виду «Таганский» альбом. Я специально выписал, думаю, вдруг ошибусь. «Берег русский», «Когда она проходит тенью», «Там и далеко», «Два креста», «Стране, оставшейся в названии». Вот список альбомов. Отсюда мы сегодня будем немножко потягать.
Конечно.
Очень рад тебя здесь видеть, потому что больше года не приходил, между прочим.
Это не по моей, не из-за моего каприза.
Ладно, это я виноват. Ладно, уговорил.
Нет, это погодные условия.
Дорогие мои, ну начнем.
Да.
С чего? С новой песни, наверное.
Да, если можно, я бы хотел представить вам свою
Конечно,
новую...
можно, главное, можно.
свою новую песню, посвященную великому нашему поэту, барду, современнику Булату Шаловичу Акуджаву. Вот вы знаете, когда судьба заносила в горы, в Армении, там, Черногории, еще где-то, я почему-то вот среди этого спокойного величия, мне почему-то все время казалось, что я слышу его негромкий голос, голос вот этого какого-то невероятного благородства огромного.
То есть не Высоцкого про горы, а именно вот...
Да, хотя на Высоцком, ну, мы еще поговорим, я скоро его дата, вот, я на нем вырос, знаю его 400 песен, но вот горы почему-то
мне именно... Ох, какой!
Да.
Ладно, Виктор Леонидов.
Горы строгие, горы величавы, в небе солнце, купол золотой, горы, словно песни Акуджавы, засияли ясной красотой, и в предгорьях Альпы иль Арарата, где играет с бездною провал, чудится мелодия Арбата. Средь высоких неприступных скал вслушайся скорей, что шепчут горы. Они шлют из прошлого привет, дружбу, что не снилась мушкетерам у мальчишек довоенных лет. Засияли снежные вершины, возникает образ дорогой женщины, которую в гордыне так и не назвал своей женой. Ах, аккорды, словно глаз предтечи, колокол, как будто вечевой. И поймешь, что дар поэта вечен, а любовь не победить войной. И поймешь, что дар поэта вечен, а любовь не победить войной.
Прекрасно, Виктор Леонидович.
Да, спасибо.
Нет уж, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, может быть, немножко о своих альбомах по два слова расскажешь?
Ну,
потому что их столько написал, понимаешь?
Ну, дело в том, что вообще, в принципе, я же не профессиональный артист, автор-исполнитель. Я историк, я окончил Государственный историко-архивный институт. Моим учителем был великий наш археограф, краевед Сигурд Отч Шмидт, знаешь, наверное, это имя, да, конечно.
Встречались.
Вот, я много пишу статей, каких-то предисловий, рецензий в независимой газете, в приложении «Обзоре книг Экслибрис». Почти каждый четверг у меня по несколько статей. Я работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. И почти всю свою, ну, лет 30 своей жизни я отдал изучение наследия эмиграции за рубежи, поиском наших соотечественников, которые в силу трагической истории 20 века оказались за границей, но очень любили свою страну. И вот мне повезло, я работал еще в Советском фонде культуры и застал нашего великого современника Дмитрия Сергеевича Лихачева. И он мне дал вот такой очень большой какой-то...
Похоронена.
Да, ну, конечно, Дмитрий Сергеевич, это был человек эпоха. Вот, и занимаясь этим, я искал забытых поэтов, художников, писал много статей. Я как-то вот поневоле, ну, стал, тем более, что я говорил, что я, в общем, вырос на Высоцком, но он тогда просто играл из каждого окна, там он был везде. Мы сидели во дворе, там палка была, две какие-то лески колотили, орали, в прорыв идут штрафные батальоны.
Да,
значит,
да, да.
Вот, стал вот как-то, мне стал как-то вот, ну, вот захотелось вдруг тоже что-то самому попробовать, да.
И попробовал.
И попробовал. И был сначала, пробовал, выступал где-то, но такой вот серьезный очень, на серьезный этап я заступил, когда мою песню в свой сериал взял ни много ни мало Никита Сергеевич Михалков. Он работал над сериалом «Русский без России», который вел, он возглавлял Фонд культуры, я тоже работал в Фонде культуры. И,
ну, сам вот, Бог велел.
Да, ну, все это было непросто, ряд людей советовали ему взять Вертинского, потому что он же был женат на Анастасии Вертинской.
Ну да.
Вот, и я, конечно, не смею думать о каком-то сравнении с этим великим человеком, но, тем не менее, вот он сказал мне, давайте что-то новое, и вот это вот...
И Виктора Леонидова взяли.
Давайте я спою песню из этого фильма, она называется «Берег русский», у меня альбом есть такой «Берег русский», и написано от лица офицера, эмигранта, у которого все время в голове крутится романс «Кого-то нет, кого-то жаль».
Хорошо, вот такое... а потом продолжим про фонд русского зарубежья.
Да, конечно.
Потому что с этим у меня тоже много чего связано.
Хорошо.
Расскажу. Поехали.
Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот с ревом Новороссийска отплывает пароход. Гарь сожженная имений, кровью полита земля уходящих поколений. Уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как сорвали с нас погоны в том 17-м году, как и летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет и сгорел в огне гражданской? Брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю, все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шла в Орел и Перекуп лагеря, потом в Галлиполи. Все, обратно нет дорог и в Париже, и в Стамбуле. Нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой. Мы опять в первопрестольной, мы гуляем по Тверской. Снова живы, брат, родители, я беспечный, молодой. Мне сияет храм Спасителя, улыбается страстной. Кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. А почему? Ответ простой: кого люблю, тот будет мой.
Спасибо, Виктор Леонидов. Кстати говоря, ты знаешь, с фондом «Русское зарубежье» еще много у меня тоже связано. Да. Я буквально два слова, а потом ты продолжишь. Несколько семей бельгийских, ну, в Бельгии, я имею в виду русских, свои библиотеки через МКПРЕС передали как раз фонд «Русского зарубежья». Да. Вот. Так что это вот... И когда я делал фильм свой «Террор», он шел и по культуре, и по первому, по «России-1», тогда еще просто «Россия» был. Вот. И встречался в Версале с мадам Грей.
Марина Антоновна Грей-Деникиной.
Да, да, да. Но она на французском писала. Да, Марина вот, Грей, и да. Она передала огромный пакет с дневниками, с фотографиями. И я как раз Наталье Солженицыной принес вот этот весь пакет. Так что, видишь, я в твой фонд тоже вложил.
Да. Да, это теперь называется не фонд, а теперь называется «Дом русского зарубежья». Ну, да, он носит имя его основателя Александра Исаевича Солженицына. Вы знаете, все дело в том, что Солженицын, когда его выслали, он же сам никуда не уезжал, его насильно выслали. Вот. Да. Значит, он, когда оказался за границей, он обратился ко многим еще жившим тогда старикам, эмигрантам, белым эмигрантам. Собирайте ваши архивы, пишите воспоминания, присылайте
мне. Так у вас их полно, этих воспоминаний,
да. И,
слава богу.
Когда он вернулся сюда в 94-м году, то он привез с собой эту коллекцию, всю собу, что ему присылали со всего мира. И это стало основой, как и, в общем, издательство, упомянутое тобой, МКПРЕС, это русское издательство в Париже, которое возглавлял великий наш просветитель Никита Алексеевич Струве. Они первыми издали «Архипелаг ГУЛАГ», они первыми, к примеру, издали «Собачье сердце» Булгакова. Вот. И была организована сначала выставка МКПРЕС в библиотеке иностранной литературы. Я помню эти километровые очереди, которые туда стояли.
Да, да, да.
Вот. Потом было издательство, а потом, значит, была организована библиотека фонда русского зарубежья. Сейчас это огромный центр. Там и киностудии, и несколько выставочных залов, и читальные залы, и архивы хранилища, и хранилища для книг. И директор наш замечательный, который 30 лет руководит этим, Виктор Александрович Москвин, недавно был юбилей, я пользуюсь случаем, его поздравляю. И не так давно ему президент России вручил государственную премию. У нас около миллиона даров от наших соотечественников всего мира. Вот представляешь, вот это вот, да, вот многие, это же трудная была жизнь, ни войны, ни нищета, и чего только не было. Они же могли продать. Нет, они эти свои реликвии держали, чтобы отдать, когда они будут востребованы в России. Это же пример невероятной щедрости, да, и это...
Конечно, слушай, ну в том же Брюсселе есть Иова Многострадального храм.
Да.
15 тысяч русских эмигрантов вложили деньги в этот храм.
Да, в Брюсселе жил такой замечательный человек Жан-Борис Бланков. Его отец воевал в экспедиционном корпусе в Первую мировую войну. И он вот всю нашу библиотеку передал, всю свою библиотеку огромную передал нам. А потом, поскольку она более была такого исторического профиля, мы передали в Санкт-Петербургский Петербургский университет. В Бельгии жила удивительная женщина Мария Николаевна
Апраксина.
Да,
я
вот
с ней
умерла,
очень
к сожалению.
Знаком, хорошо.
Ну, чудесная. А вот дочь ее Лиза до сих пор
здесь,
в Москве.
Здесь, да.
Ну что?
Поехали дальше.
Я хочу вам спеть песню, которую я посвятил Марине Антоновне Деникиной Грей и Ирине Ивановне Туроверовой. О Туроверове поэте чуть позже или сейчас, как ты скажешь?
Ну, давай попозже сейчас песню дадим, а потом продолжишь.
Значит, она называется «Я улетаю из Парижа». И еще я хочу этой песней поздравить удивительную женщину с сегодняшним юбилеем, Ольгу Николаевну Адамишину. Ты знаешь, она, когда была женой посла СССР в Англии и Италии, невзирая на запрет, она встречалась с эмигрантами, да, она создала фонд содействия отечественному искусству, причем не просто какой-то там коммерческий фонд, а благодаря этому фонду сотни ребят, талантливых художников из разных уголков России, из деревень, каких-то дальних городков сумели, значит, показать свое искусство и получить художественное образование. Она сама принадлежит к роду, знаменитому роду Бенуа Серебряковых Лансере. Да. Вот. Но вот ты вот говорил, человек, вот это действительно женщина-праздник, дорогая Ольга Николаевна, поздравляю вас.
И я от меня тоже.
Я думаю, что тысячи людей, которым вы помогли в жизни, потому что она настолько включается в судьбу любого человека, когда надо помочь, и сама удивительно, обаятельно, красиво, благородно. Я вас поздравляю с вашим юбилеем и посвящаю вам тоже эту песню, песню о русской эмиграции во Франции.
Я улетаю из Парижа, я здесь неделю был всего-то. Накрыли облака, а ниже стальной икар Аэрофлота. Дождь плещет на прощанье танец, и улетать всегда так грустно. А рядом молится испанец, не понимающий по-русски. Я улетаю из Парижа, из мики русского изгнания, где мне, конечно, было ближе к стране, оставшейся в названии, той золотой и многозвонной, и до сих пор до слез манящей, к той старой, дореволюционной, придуманной и настоящей. Я наслаждался старой речью, конечно, нашей, но другую, и в разговорах трогал вечность своей собственной рукою. И я вернусь к любимым ликам, я в это не теряю веры. Версаль к Марине Грайденикин, в Сен-Клю к Ирине Туравера. К окну, где тянутся каштаны немыслимым пылая цветом, где над архивом я как пьяный читал забытого поэта, что столько воевал, но выжил в песках Сахары и Херсона. Да вышло так, писал в Париже баян станиц родного дома. Среди крестов и обелисков Сен-Женевьевского предместья он лег под кроною ветвистой на пантеоне нашей чести. Мне бы задержаться лет на 20, могилы навещать святые, но только надо возвращаться, лететь в Россию из России. Я улетаю из Парижа.
Виктор Леонидов, у нас время прямо летит невозможно. Mm-hmm. Вот, давай, может быть, где мы познакомились, в музее в Борисоглебском.
Музей в Борисоглебском – это музей Марины Цветаевой. Значит, я там проработал 7 лет, потому что там была, разместили первую свободную библиотеку русского зарубежья от советского, а потом Российского фонда культуры. Там было две больших комнаты. Познакомил нас совершенно удивительный человек, создатель музея Цветаевых в Александрове, Лев Кюевич Готгельф. Он еще, по-моему, даже в советское время умудрился создать в Александрове.
В 80-е годы именно, да. Он провел первый вообще, да, да, в Советском Союзе фестиваль песен.
Фестиваль, да, посвящен Цветаевой. Ну, и вы знаете, ну что, в прошлом году, можно похвастаться, да?
Ну, похвастайся,
в прошлом,
конечно,
году наша великая актриса Светлана Николаевна Крючкова вручила мне, недостойному, медаль Цветаевскую премию. Так что я теперь лауреат Цветаевской премии за возвращение наследия русского зарубежья и песню «Елабуга». Вот давайте я попробую спеть, или не, мы успеем?
Успеем, успеем, да. 4 минуты еще, да.
Марине Цветаевой, которая перед смертью оставила записку, перед тем, как она покончила с собой в эвакуации в татарском городе Елабуге, она оставила записку, а меня, простите, не вынесла.
Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ее. Раньше гремело здесь имя Мамаева, правил купцов домострой. Нынче разлита Марина Цветаева, тут породнилась землей. Здесь и ходила, а до дома до пристани чудо от Бога ждала. Думала, верила, выручит Чистополь, только судьба не легла. День тот представить ни сил нет, ни вымысла. Трудно, как в ледах кораблю. Как написала, простите, не вынесла и затянула петлю. Сколько загубленных пройден миллениум, век был война за войной. Только петли две ее до Есенина так и висят над страной. Слышит она ли, веком красным распятая, узница грешных страстей. И мы стоим без вины, виноватые в тяжком долгу перед ней. Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ее.
Ну вот, а боялся, что не успеешь. Виктор Леонидов, композитор, поэт, исполнитель авторских песен и человек-праздник. Уж прости. Все, спасибо большое. Сейчас уходим на перерыв, а потом продолжим нашу программу. Ты можешь, кстати говоря, еще чуть-чуть есть два слова сказать про остальные альбомы свои.
Ну, это довольно долго, наверное. Ну, у меня 6 альбомов. Вообще у меня...
Самый-то любимый какой?
Я не могу сказать, они все
ну,
любимые.
Вот авторы.
Вот. Ну, у меня около 200 стихотворений, из них, наверное, 100 где-то стало песнями. Примерно. Я так не считаю, но примерно. До Высоцкого мне далеко. У него было 800, почти 1000. И до сих пор находят, представляешь?
Ну, не сомневаюсь нисколько. Да. Ну, продолжим через перерыв.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
У нас имя одно сегодня. Виктор Леонидов.
Да,
поэт, композитор, исполнитель авторских песен. Сколько ты сказал, 100 стихотворений написал?
Нет, 200, около 200 стихотворений.
Ох, елки!
Ну, это что-то, это немного. И около сотни где-то песен у меня. Вот. А что у меня очень много, вот, что у меня действительно много, так это, не, наверное... Ну, несколько тысяч это статей, заметок, рецензий в разных газетах,
народ,
журналах.
Народ, читайте. Кстати говоря, да. Музей русского зарубежья, да. Фонд, точнее, да. Уже, находится на Таганке. На всякий случай, вдруг кто-то... и ты сказал, сейчас выставка Стелецкого.
Да, у нас проходит Дмитрия. Замечательная выставка Дмитрия Семеновича Стелецкого. Такой был мастер, который писал в иконописном стиле, но в то же время, вы знаете, он как-то его... Если можно так сказать, тянуло, вот Леонид у нас искусствовед, он меня сейчас осудит за этот термин.
Ой, отстань.
Да, тянуло в авангард, да, как бы, во всяком случае, Матисс восхищался его работами. Это удивительный совершенно мастер, на древнерусские темы у него стилизация, он и костюмы делал и Дягилеву, и Мирхольду в свое время, старинные, ну, для Бориса Годунова или Хованщины. Но в целом это вот такие на древнерусские мотивы, причем работы из частных коллекций, большинство из которых не видели. До 26-го открыто, я вам очень советую. А я бы вам хотел сейчас спеть песню. Вот мы говорили о Высоцком, напротив, значит, у нас театр на Таганке. И у Высоцкого была такая песня из его, извините, этого блатного так называемого цикла, которая начиналась «Эй, шофер, вези Бутырский хутор».
А, да.
И вот я написал песню «Прогулка по Таганке», которая написана от лица человека, который ходит по Таганке, по таганским этим холмам, заходит в церковь и вспоминает, что когда-то во времена, значит, сталинских репрессий там были пересыльные пункты. Вот такой вот взгляд в нашу трагическую историю, навеянный этой вот замечательной песней Владимира Семеновича «Прогулка по Таганке».
Вечер церкви старый окутал, воздух свеж, как будто здесь залит. Эй, шофер, вези в Бутырский хутор, снова мне послышался мотив. Вечер над таганскими холмами, где хрипел бескрайний и шальной тот, который властвовал над нами, надо всей советской стороной. К отдыху готовится столица, погружаясь в нежный мягкий мрак. Помните, когда-то Солженицын миру рассказал, что был ГУЛАГ. Век 20-й страшный азиатский, век кровавый, рвущийся из пут. Монастырь красавец Новоспасский, довоенный пересыльный пункт. Сколько их ушло путем осторожным, сколько их рябой отец забрал. Из-под старых сводов люди Божии ехали в Сибирь и за Урал. На Крутицком, может, кто-то вспомнит, под седым покровом старины был второй московский дед-приемник, из бойниц глядели пацаны. Кто б ты ни был инок взором кротким или зашедший в храм со стороны, за молитвой вспомни о решетке, помяни казненных без вины. Вечер церкви старый окутал, воздух свеж, как будто здесь залив. И шофер, вези в Бутырский хутор, снова мне послышался мотив.
Мне, кстати, очень нравится название одного из твоих альбомов «Тама далеко».
«Тама далеко». Это есть такая песня сербская. Но вот давайте я, может, не всю ее, я всю ее на сербском не знаю, но хотя бы знаменитая сербская народная песня. И ходят слухи, что ее тоже написал русский. Потому что Сербия, она после революции 20-го года, она приняла тысячи наших изгнанников. В Сербии был и штаб Врангеля, и собор у Русской Православной Церкви за рубежом. И кто там только не был, там были и журналисты, и актеры, и крестьяне, и казаки. И она, король Сербии Александр I Карл Георгиевич, он был крестник Николая II. Вот. И, в общем, нас очень много связывает Сербия, я много раз там бывал. И, значит, есть такая сербская песня «Тамо далеко», «Там вдали».
То есть не «далеко»,
а «далеко», да.
«Далеко», да.
«Тамо далеко, где цвета лимон жут, тамо есе сердце, еде не био тут».
И я написал вот такой вариант, значит, по-русски. «Там за морями плещет дунная волна, где-то там сербское знамя, где-то родная страна. Там, где у дома сливами славен мой сад, там всегда будет разлома хлеб для тебя, русский брат. Там, где объятья Сава раскрыл над землей, там, где отец мой и братья приняли смертный свой бой. Но на чужбине в сердце тоску не тая, тост наш любимый поднимем, живела Сербия. Вот такая у меня песня. А я написал другую песню. Песню. Дело в том, что в Сербии, в городе Белая Церковь, это километров 100 от Белграда, был русский кадетский корпус. Там учились дети белых офицеров, в основном погибших. И там, понимаете, это был кусок России, просто там все было на русском, там были иконы, были, значит, уроки на русском, русские учителя, все было, но только вот, вот, а вокруг, знаете, такая, я был там, золотое поле ржи, значит, вот, и шишкинское такое синее небо. Я вышел и подумал, вот эти мальчики, да, слава богу, остались живы, их разбросало по всей земле, вот. Ну вот, но родины-то у них не было. И вот я написал такую песню от лица этих мальчиков. Была женщина одна, она была посол Сербии в России, и она часто приходила к нам в Дом русского зарубежья. У нас очень-очень тесные связи с Сербией, вот. И каждый раз плакала, слушая эту песню, и каждый раз мне обещала орден Святого Савы за это дело. Но ордена я так и не
получил. Зато песня осталась. Я, кстати, хочу напомнить, смс-портал наш, +7, пишите, дорогие слушатели, +7 925 48 94 8, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот.
Значит, песня про русских мальчиков-кадетов, вот учившихся и живших на земле королевства сербов, хорватов и словенцев, впоследствии ставшей уже несуществующей страной Югославии.
Край ты мой, край милосердия, край незапекшихся ран. Вот и увидел я Сербию, счастье и горе Балкан. С гор, продуваемые ветрами, в жаркой дорожной пыли, здесь они были кадетами, мальчики русской земли. Здесь воскресенье вербное с Пасхой встречали они. Лаской пригрела их Сербия, веру и жизнь сохранив. В час, когда муки распятия вынесла наша страна, Савы святого объятия им раскрывала она. Корпус, уроки с молитвами, лики спасенных икон, две буквы К, словно влиты валом сияние погон. Как на плацу в милом Питере четко печатали шаг в бело-церковской обители, грел их корпусный стяг. В залах портрет государевый, смотрят да детские сны, словно и не было зарева этой проклятой войны. Словно по снегу московскому крепкой родною зимой будет так славно и просто съездить на светки домой. Край ты мой, край милосердия, край незапекшихся ран. Вот увидел я Сербию, счастье и горе Балкан.
А, кстати, ты упомянул про Дмитрия Стелецкого в фонде, да? А на Ленинградском проспекте, в Музее русского импрессионизма, тоже до 26-го, выставка «Новое общество художников, 1904-1914 год, Петербург». И там Стелецкого несколько работ есть, но не иконы. Иконы его в Хельсинки я видел.
Да, в Хельсинки, да?
Да, большая такая икона. Ну, в русской церкви. Так что вот как
оно... Ну, вот говорили о Туроверове, я бы хотел чуть о нем
напомнить. О нем поподробнее немножко.
Это был казачий поэт, который жил, ну, родился в станице Старочеркасской, области войска Донского. Первая мировая пулеметная команда в Донском корпусе, несколько раз был ранен. Дальше остров Лемнос, где стояли казачьи части после 20-го года. Потом Сербия, а потом Франция. Он почти всю жизнь прожил во Франции. Вы знаете, это был поэт, я бы сказал, я бы его сравнил с Высоцким или Твардовским. Это вот был самый настоящий народный поэт, тысячи, стихи которого тысячи людей переписывали от руки. Он с потрясающей силой писал об оставленных хатах, об изгнании. Причем это был не только поэт, он организовывал выставки, это был военный историк. Он создал музей лейб-гвардии казачьего полка. Он все время собирал деньги, чтобы выкупать какие-то военные реликвии, военные истории, которые всплывали на аукционах. Но вот самое знаменитое его стихотворение – «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Гениальные стихи абсолютно, да? И, ну вот...
Да, кстати говоря, Виктор Леонидов, это... Как он правильно называется? Фонд русского зарубежья?
Дом имени... русского зарубежья.
А, Дом русского зарубежья имени
Солженицына.
Да, да. Александра Исаевича, да.
Ну, давайте
поэтому,
еще одну...
Поэтому эта тема у нас сегодня,
да.
Так... На вопрос одной
слушательницы. И еще одну песню я хочу спеть, вот тоже из сериала «Русский без России», который, продюсером которого была Елена Николаевна Чевчевадзе, женщина огромной энергии, которая сделала очень много для возвращения наследия зарубежья. А вел Никита Сергеевич Михалков этот фильм, и под его крылом он шел и по каналам «Россия» и «Культура». Вот там была песня уже во втором цикле, которую я написал от лица человека моего поколения, который... пытается как-то дотронуться до этих людей, которые там жили, и понять их, как-то вот почувствовать, да? Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис, и в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю, и тени храма в Харбине, и Троицу на Рюдарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано мне в строй Булонь-Бьянкур перед заводами Рено. Я там услышу разговор: «Пардон, месье, меже парлерюс, и я аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, но не вернувшимся назад, и ни в Москве, ни на Дону, лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей и слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз, парижский пригород Медон, Белград и северный Тунис».
Ну, а теперь, может быть, совсем вот последние песни о нашей жизни.
Ну, о нашей жизни у меня так мало.
Ну, так хорошо.
Знаете, есть одна такая песня, она написана довольно давно, но вот кто ее слышал, никто не верит, что это вот... И мне так отзывают и говорят: ну ладно, ну нам-то скажи, кому она посвящена, ага. Да? Но это, в общем, выдуманная история, это рассказ о разорванной любви постперестроечного периода.
О, как любопытно!
И навеян знаменитым романсом Бориса Фомина «Твои глаза зеленые». Она написана, ну, лет 20, но вы знаете, вот на концертах, на выступлениях меня часто очень ее просят повторить, поэтому я рискну ее... А мы с тобою, молодые и влюбленные, кругом гудит советская страна, и ты поешь мне про глаза зеленые,
роман забытого Бориса Фомина. Глаза мои, положим, были карие, кудрей в помине не было седых, и кочевали мы из Люберец в Лыткарино по комнатам знакомых и родных. Казалось, власть не тающую лединую, но жили мы, забыв про прежний страх, а тот, кто написал «Дорогу длинную», провел почти полжизни в лагерях. И вдруг эпоха, отдыхают викинги, ключи забили под чугунным льдом, и мы с тобой отбегали на митинги и защитили честно Белый дом. Казалось, жить мгновение станет лучше нам, но все мечты сгорели, как зола. Чтоб не пропасть в период после пучевы, мы принялись за новые дела. Киоски, рэкет, подкупы в налоговой давила мерзость с каждым новым днем. Я понял, что не там себя попробовал, а ты пошла совсем другим путем. Потом разрыв, слова, что все старания обречены, коли рядом дураки. Потом роман с богатым египтянином, а там торговый дом и бутики. Сегодня ты глядишь с обложек глянцевых, ты учишь жить, и ты во всем права. Еще бы представительство во Франции и 100 гектаров где-то в горках два. И что сравнить с твоими миллионами, воспоминанием нынче грош цена. Но как ты пела про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина. Но как ты пела про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина.
Да. Вот такая лирическая история.
Виктор Леонидов. Ну что, есть еще 6 минут, так что успеешь.
Ты знаешь, я хотел бы спеть песню, в общем, я думаю, очень важную, и, может, даже и для сегодняшнего времени. Вот когда выступаю в госпиталях, там меня часто очень просят исполнить именно эту песню. Ага. Она посвящена памяти моего покойного отца. Как у тебя, ну, как у всех моего поколения, он воевал, значит, вот. Его сбили 8 мая 45-го года, он был механиком самолета. Представляешь, объявили о победе, они расстреляли все патроны в воздух, из земли по ним вдруг открыли огонь. Где-то это в Праге было, вот. И он, когда очнулся в госпитале, еще не было победы над Японией, еще этого не было. Но вот да, ребята все эти осенью. Там, кто без рук, кто без ног, все говорили, что будет парад победы, не будет парад победы. Вот ты знаешь, когда возникло это вот движение «Бессмертный полк», самое первое, у меня еще плаката не было, мы просто вот шли все с этими портретами, плакали, и вот такое ему посвящение.
Кстати, ты знаешь, добавлю просто, тут я разбирал старые-старые фотографии семейные и нашел к нам в Петербург папина сестра Антонина Степановна прислала из Берлина 9 мая 1945 года. «Витя с победой». Это моему отцу прислал.
Да. Ну вот это память, которая, конечно, нам очень помогает жить.
Скажи хоть слово мне, отец, смотри, а ты опять живой. Ты слышишь, миллион сердец в такт застучали над Москвой. И словно 20 лет назад, когда твой пульс навек умолк, ты вновь среди своих ребят, тебя ведет бессмертный полк. Ты вновь среди своих ребят, тебя ведет бессмертный полк. Играет свет рассеян мрак, ты улыбаешься, родной. Мне кажется, я слышу шаг солдат небесных над толпой. Вас не сломил кровавый век, вы знали, что такое долг, там улет и оберег. Спаситель наш бессмертный полк, там улет и оберег. Спаситель наш бессмертный полон, и плещут блики в облаках, и марши ангелы трубят, Святой Георгий в небесах вновь принимает свой парад. Одной молитвы знаем власть, в одном уроке видим толк, он никогда не даст пропасть. Спаситель наш бессмертный полк, он никогда не даст пропасть. Спаситель наш бессмертный полк, и пусть не сходит с глаз слеза, нам все сегодня хватит сил, над головой, как образа, сияют те, кто не дожил. Непостижимый уму, с надобья от всех бед и зол, и не согнуть нас никому, пока в строю бессмертный полк. И не согнуть нас никому, пока в строю бессмертный полк.
Ну и последние аккорды, Виктор Леонидов. Я только хочу сказать, что в следующую субботу у меня в эфире будет программа «Монологи о блокаде Ленинграда». Там и Валентина Леонтьева, повезло в жизни, да. Я с ней встречался в 2006 году, она в 2007 умерла в Новоселках. Это 160 километров от Ульяновска. И она, и старшая сестра, и Людмила в блокаду были. Нашел старую-старую запись, случайно совершенно, мамину, где она про блокаду рассказывает.
Потрясающе.
Представляешь, потрясающе, да. Неожиданно. Я боялся, что пленка рассыплется. Да. Это 81-й или 82-й год. Все жива, здорово, все будет. Так что слушайте следующую субботу. Здесь Виктор Леонидов. Спасибо, что пришел. И сейчас заключительные аккорды.
И еще?
Ну, песню маленькую. Ну,
маленькая, короткая такая зарисовка. Написана в 92-м году, когда я впервые побывал в Париже. Просто впечатление от этого замечательного города. Мне Париж все время снится. Я до гроба взятым в плен. Раздавили, сжали в клипсы Нотр-Дам и Сен-Жермен. Я до боли четко вижу этот свой трехдневный рай. Я гуляю по Парижу с этуали на распай. Я гуляю по Парижу с этуали на распай. Лик насмешливый Джоконды, парк красавец Тюильри, Сакрекер, кафе Ротонда, Сен-Мишель и Ривали. Ах, огни, витрины, лица, мир огромный, мир другой. Мне Париж все время снится, мне не справиться с собой. Мне Париж все время снится, мне не справиться с собой. Спасибо.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.